Наконец двери отворились, на обе створки, и взошел Бенкендорф. Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного. Вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало. Он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим. Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все, я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица. Но и добра он не сделал. На это у него недоставало энергии, воли, сердца. Робость сказать слово в защиту гонимых стоит всякого преступления на службе такому холодному, беспощадному человеку, как Николай. Сколько невинных жертв прошли его руками, сколько погибли от невнимания, от рассеяния, от того, что он занят был волокитством, и сколько, может, мрачных образов и тяжелых воспоминаний бродили в его голове и мучили его на том пароходе, где, преждевременно опустившийся и одряхлевший, он искал в измене своей религии заступничество католической церкви с ее всепрощающими индульгенциями. «До сведения государя-императора, — сказал он мне, — дошло, что вы участвуете в распространении вредных слухов для правительства. Его Величество, видя, как вы мало исправились, изволил приказать вас отправить обратно в Вятку. Но я по просьбе генерала Дубельта и, основываясь на сведениях, собранных об вас, докладывал его величеству о болезни вашей супруги, и государю угодно было изменить свое решение. Его величество воспрещает вам въезд в столицы, вы снова отправитесь под надзор полиции, но место вашего жительства предоставлено назначить министру внутренних дел. Позвольте мне откровенно сказать, что даже в сию минуту я не могу верить, чтоб не было другой причины моей ссылки. В 1835 году я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был. Теперь я наказываю за слух, о котором говорил весь город, странная судьба. Бенкендорф поднял плечи и, разводя руками, как человек, исчерпавший все свои доводы, перебил мою речь. «Я вам объявляю монаршию волю, а вы мне отвечаете рассуждениями. Что за польза будет из всего, что вы мне скажете, и что я вам скажу, это потерянные слова? Переменить теперь ничего нельзя, что будет потом, долею зависит от вас. А так как вы напомнили об первой вашей истории, то я особенно рекомендую вам, чтоб не было третьей. Так легко в третий раз вы, наверное, не отделаетесь». Бенкендорф благосклонно улыбнулся и отправился к просителям. Он очень мало говорил с ними, брал просьбу, бросал в нее взгляд, потом отдавал Дубельту, прерывая замечания просителей той же грациозной снисходительной улыбкой. Месяцы целые эти люди обдумывали и приготовлялись к этому свиданию, от которого зависит честь, состояние, семья. Сколько труда, усилий было употреблено ими, прежде чем их приняли. Сколько раз стучались они в запертую дверь, отгоняемые жандармом или швейцаром. И как должно быть щемяще велики нужды, которые привели их к начальнику тайной полиции. Вероятно, предварительно были исчерпаны все законные пути, а человек этот отделывается общими местами, и, по всей вероятности, какой-нибудь столначальник положит какое-нибудь решение, чтобы сдать дело в какую-нибудь другую канцелярию. И чем он так озабочен? Куда торопится? Когда Бенкендорф подошел к старику с медалями, тот стал на колени и вымолвил: «Ваше сиятельство, взойдите в мое положение!» «Что за мерзость!» — закричал граф. «Вы позорите ваши медали!» И полный благородного негодования, он прошел мимо, не взяв его просьбы. Старик тихо поднялся. Его стеклянный взгляд выражал ужас и помешательство. Нижняя губа дрожала. Он что-то лепетал. Как эти люди бесчеловечны, когда на них приходит каприз быть человечными! Дубельт подошел к старику, взял просьбу и сказал: «Зачем вы это в самом деле? Ну, давайте вашу просьбу, я пересмотрю». Бенкендорф уехал к государю. «Что же мне делать?» — спросил я Дубельта. «Выберите себе, какой хотите, город с министром внутренних дел, мы мешать не будем. Мы завтра все дело перешлем туда. Я поздравляю вас, что так уладилось». «Покорнейше вас благодарю». От Бенкендорфа я поехал в министерство. Директор наш, как я сказал, принадлежал к тому типу немцев, которые имеют в себе что-то лемуровское, долговязое, нерасторопное, тянущееся. У них мозг действует медленно, не сразу схватывает и долго работает, чтобы дойти до какого-нибудь заключения. Рассказ мой, по несчастью, предупредил сообщение из третьего отделения. Он вовсе не ждал его. И потому совершенно растерялся, говорил какие-то бессвязные вещи, сам заметил это. И чтобы поправиться, сказал мне: «Разрешите мне говорить по-немецки». Может, грамматически речь его и вышла правильнее на немецком языке. Но яснее и определеннее она не стала. Я заметил очень хорошо, что в нем боролись два чувства. Он понял всю несправедливость дела, но считал обязанностью директора оправдать действия правительства. При этом он не хотел передо мной показать себя варваром, да и не забывал вражду, которая постоянно царствовала между министерством и тайной полицией. Стало быть, задача сама по себе выразить весь этот сумбур была нелегка. Он кончил признанием, что ничего не может сказать без министра, к которому и отправился. Граф Строганов позвал меня, расспросил дело, выслушал все внимательно и сказал мне в заключение: «Это чисто полицейская уловка, ну да хорошо, и я со своей стороны им отвечу». Я право думал, что он сейчас отправится к государю и объяснит ему дело, но так далеко министры не ходят. «Я получил, — продолжал он, — высочайшее повеление об вас. Вот оно, вы видите, что мне предоставлено избрать место и употребить вас на службу. Куда вы хотите?» «В Тверь или в Новгород? — отвечал я. «Разумеется. Ну, а так как место зависит от меня, и вам, вероятно, все равно, в который из этих городов я вас назначу, то я вам дам первую вакансию советника губернского правления, то есть высшее место, которое вы по чину можете иметь. Шейте себе мундир с сшитым воротником», — добавил он, шутя. Вот и отыгрался, только не в мою масть. Через неделю Строганов представил в Сенат о назначении меня советником в Новгород. А ведь пресмешно, сколько секретарей, асессоров, уездных и губернских чиновников домогались долго, страстно, упорно домогались, чтобы получить это место. Взятки были даны, святейшие обещания получены. И вдруг министры, исполняя высочайшую волю и в то же время делая отместку тайной полиции, наказывал меня этим повышением. Бросал человеку под ноги для позолоты пилюли. Это место — предмет пламенных желаний и самолюбивых грез человеку, который его брал с твердым намерением бросить при первой возможности.